и отослал, говорят, на стену. Хорошо бы поскорее устроить размен пленными. Я ведь знаю, Виллису неохота сидеть без дела, пока война идет. Он храбр, мой сын, и свиреп, как мастиф». У Брана уже ныли плечи от сидения на одном месте, но тут беседа подошла к концу. Когда Бран ужинал, Рок возвестил о прибытии еще одной гости — леди Данеллы Хорнвуд. С ней не было рыцарей и вассалов, только шестеро усталых латников в пыльных оранжевых камзолах, украшенных головами лося. «Мы бесконечно сожалеем о ваших потерях, миледи», — сказал ей Бран, когда она пришла поздороваться с ним. «Лорд Хорнвуд погиб в битве на Зеленом Зубце. Их единственный сын пал в Шепчущем лесу. Винтерфелл не забудет этого. Я рада, она была бледная, изможденная, совсем убитая горем. Я очень устала, милорд, и буду благодарна, если вы позволите мне отдохнуть». «Разумеется», — сказал сир Родрик. «Поговорить мы и завтра успеем». На завтра почти все утро прошло в разговорах о зерне, овощах и солонине. Когда мейстеры в своей цитадели объявляют о начале осени, умные люди откладывают впрок долю каждого урожая. А вот какую долю, это еще предстояло решить. Леди Хорнвуд откладывала пятую часть, но по совету мейстера Лювина пообещала увеличить ее до четверти. «Болтонский бастард собирает людей в Дредфорде», предупредила она. «Надеюсь, для того, чтобы увести их на юг и присоединиться к своему отцу у близнецов. Но когда я послала спросить о его намерениях, он заявил, что Болтоны не допускают вопросов от женщин. Точно он законный сын и имеет право на это имя».
«Лорд Болтон никогда не признавал его, насколько мне известно», — сказал сир Родрик. «Должен вам сказать, что я вовсе не знаю его».
«Его мало кто знает», — ответила леди Хорнвуд. «Он жил у своей матери, но 2 года назад молодой Домерик умер, и Болтон остался без наследника. Тогда-то он и вызвал бастарда в Дредфорд. Этот юноша очень хитер, и у него есть слуга, почти столь же жестокий, как он сам. Слугу зовут Вонючкой. Говорят, он никогда не моется. Они охотятся вместе, бастард этот, Вонючка. И не на оленя. Тому, что рассказывают, трудно поверить, пусть даже речь идет о Болтоне. А теперь, когда мой лорд-муж и мой милый сын ушли к богам, этот бастард зарится на мои земли». Брану захотелось дать леди сотню человек для защиты ее прав. Но сир Родрик сказал только: «Пусть себе зарится, но если он осмелится перейти к действиям, его постигнет суровая кара. Вам нечего опасаться, миледи. Но, возможно, со временем, когда ваше горе пройдет, вы сочтете благоразумным снова выйти замуж. Я не способна более рожать, а красота моя давно увяла», — с усталой улыбкой ответила она. «Однако мужчины увиваются за мной вовсю. Я такого и в девичестве не видала».
«Но никто из них не завоевал вашу благосклонность?» — спросил Лювин.
«Я согласна выйти замуж, если его величество прикажет. Но морс воронье мясо — пьяная скотина, притом старше моего отца. Что до моего высокородного кузена Мандерли, моя постель недостаточно велика, чтобы вместить его, а я определенно слишком хрупка, чтобы его выдержать». Бран знал, что мужчины ложатся на женщин, когда они спят вместе. Да уж, под лордом Мандерли спать, наверное, все равно, что под конской тушей. Сир Родрик сочувственно кивнул.
«У вас будут и другие поклонники, миледи. Авось подберем вам кого-нибудь, кто вам больше по вкусу».
«Думаю, вам не придется искать долго, сир». Когда она оставила их, мистер Лювин улыбнулся. «Мне кажется, сир Родрик, что миледи предпочитает вас».
Сир Родрик смущенно откашлялся.
«Какая она грустная», — сказал Бран. Сир Родрик кивнул.
«Грустная и милая, и совсем не дурна для женщины своих лет, при всей ее скромности, однако способна нарушить мир в королевстве твоего брата».
«Как это?» — удивился Бран.
«У нее нет прямого наследника», — объяснил мейстер Лювин. «Поэтому на земли Хорнвудов будут претендовать многие. Толхарты, Флинты и Карстарки связаны с домом Хорнвудов по женской линии, а у Гловеров в Темнолесье воспитывается бастард лорда Харриса. У Дредфорда, насколько мне известно, никаких прав нет, но их земли соседствуют, и Руси Болтон не из тех, кто упустит подобный случай».
Сир Родрик подергал себя за бакенбарды.
«Если так, ее лорд Сюзерен должен найти ей достойного супруга».
«А почему бы ей не выйти замуж за вас?» — спросил Бран. «Ведь она вам нравится, а у Бет была бы мать».
Старый рыцарь положил руку на плечо Брану.
«Спасибо на добром слове, мой принц, но я ведь только рыцарь, да и стар уже. Я мог бы несколько лет оберегать ее земли, но после моей смерти леди Хорнвуд оказалась бы в том же положении, да и Бет грозила бы опасность».
«Пусть тогда наследником станет бастард лорда Хорнвуда», — сказал Бран, вспомнив своего сводного брата Джона.
«Это бы устроило Гловеров, а, возможно, и тень лорда Хорнвуда», — сказал сир Родрик. «Но не думаю, что это понравится леди Хорнвуд, ведь мальчик не ее кровь».
«И все же это заслуживает рассмотрения», — заметил мейстер Лювин. «Леди Данелла сама говорит, что не способна больше рожать. Если не бастард, то кто же?»
«Разрешите мне вас покинуть», — попросил Бран. Он слышал, как звенит во дворе сталь. Это оруженосцы бились на мечах.
«Ступай, мой принц», — сказал сир Родрик. «Ты вел себя молодцом».
Бран покраснел от удовольствия. Быть лордом, оказывается, не так уж скучно. А поскольку леди Хорнвуд далеко не так многословна, как лорд Мандерли, у Брана осталось еще несколько часов дневного времени, чтобы навестить Лето. Он охотно проводил время с волком всякий раз, когда сир Родрик и мейстер Лювин позволяли. Не успел Ходор войти в Богорощу, Лето сразу выскочил из-под дуба, словно знал, что они идут. Рядом в подлеске мелькнула поджарая черная тень. «Лохматик», — позвал Бран, — «иди сюда». Но волк Рикона исчез так же быстро, как появился. Ходор, зная любимое место Брана, отнес его к пруду, где под развесистым сердце древом молился прежде лорд Эддард. По пруду бежала рябь, колебля отражение чар древа. Между тем ветра не было. Бран удивился. Но тут из-под воды с плеском вынырнула Оша. Так неожиданно, что даже Лето отскочил и зарычал. Ходор тоже шарахнулся, заныв в страхе. «Ходор! Ходор!» И Бран потрепал его по плечу.